Российская летопись.
В эфире 64-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Граф Дмитрий Николаевич Блудов. Почему Британия отказала в убежище Николаю II и его семье? Указы Петра I о семье и браке. Начнем мы программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине апреля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В апреле 1563 года в Москве открылась типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца.
30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович утвердил наказ о гражданском благочинии, в котором говорится об установлении в Москве и других городах страны профессиональной противопожарной охраны.
17 апреля 1722 года Петр I ввел подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год.
В апреле 1735 года родился Иван Петрович Кулибин, механик, изобретатель из мещан, прозванный Нижегородским Архимедом.
22 апреля 1762 года родился граф Алексей Григорьевич Бобринский, внебрачный сын императрицы Екатерины II и Григория Григорьевича Орлова, генерал-майор.
21 апреля 1766 года скончался граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, канцлер при Елизавете Петровне, участник бесчисленных придворных и международных интриг. Дважды был приговорен к смертной казни. Один из героев популярного телефильма «Гардемарины вперед».
19 апреля 1777 года родился граф Карл Федорович Толь, генерал от инфантерии, генерал-квартирмейстер во время Отечественной войны 1812 года, главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями.
18 апреля 1825 года скончался художник Владимир Лукич Боровиковский, мастер портрета, академик.
В апреле 1836 года в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанный Пушкиным.
20 апреля 1846 года родился Вячеслав Константинович фон Плеве, сенатор, статс-секретарь, министр внутренних дел. Убит эсером Егором Сазоновым в 1904 году.
21 апреля 1910 года в Москве открылась Марфо-Мариинская обитель.
16 апреля 1785 года родился граф Дмитрий Николаевич Блудов, писатель, министр внутренних дел, глава Государственного совета и Комитета министров, президент Академии наук.
Но все это будет позднее. А в молодости Блудов был архивным юношей, служил в Московском архиве коллегии иностранных дел, увлекался литературой, сам пописывал. Впрочем, это неудивительно. Он доводился племянником самому Державину, а его кузеном был знаменитый драматург начала XIX века Владислав Александрович Озеров. В 1815 году Блудов и еще несколько человек организовали знаменитое общество «Арзамас». Причиной его возникновения стала постановка комедии знаменитого в те годы драматурга Шаховского «Липецкие воды» или «Урок кокеткам», где в сатирическом образе поэта Фиалкина был выведен Жуковский. На Шаховского посыпались обвинения в зависти и клевете. Блудов в ответ на пьесу написал сатиру «Видение в Арзамасском трактире», изданное Обществом ученых людей. Так появилось шуточное общество выступивших против Шаховского и других литературных консерваторов. В Арзамас входили многие известные литераторы того времени – Жуковский, Пушкин, Вяземский, Батюшков, Плещеев, Денис Давыдов, Вигель, Блудов и многие другие.
Все члены Арзамаса имели шутливые прозвища, заимствованные из баллад Жуковского. Жуковский – Светлана, Вяземский – Асмодей, Пушкин – Сверчок, его дядя Василий Львович – «Вот я вас» и так далее. А само посвящение в члены общества пародировало масонские ритуалы. Поэт Михаил Александрович Дмитриев в своих записках рассказал о приеме Василия Львовича Пушкина в Арзамас. Пушкина ввели в одну из передних комнат, положили на диван и навалили на него шубы всех прочих членов Арзамаса. Это якобы прообразовывало шутливую поэму князя Шаховского «Расхищенные шубы» и означало, что новопринимаемый должен вытерпеть, как первое испытание, шубное прение, то есть преть под этими шубами. Второе испытание состояло в том, что, лежа под шубами, он должен был выслушать чтение целой французской трагедии. Потом с завязанными глазами его водили с лестницы на лестницу, привели в слабо освещенную комнату, развязали глаза. Перед взором Пушкина предстало чучело. Ему объяснили, что это означает дурной вкус. Подали лук со стрелами и велели поразить чудовище. Пушкин, толстый подагрик, натянул лук, пустил стрелу и тотчас упал, потому что скрывавшийся тут же за портьерой мальчик выстрелил в него из пистолета холостым зарядом. Потом Пушкину дали в руку эмблему Арзамаса, настоящего мерзлого и жирного арзамасского гуся, которого он должен был держать в руках все время, пока ему говорили длинную приветственную речь. Наконец ему поднесли серебряную лохань и рукомойник умыть руки и лицо, объясняя, что это прообразует комедию Шаховского «Липецкие воды». Разумеется, в Арзамас так принимали только одного добродушного Василия Львовича, который, однако, ни на секунду не усомнился, что все подвергались таким же испытаниям. Блудова нарекли в Арзамасе «Кассандрой», и на то было серьезное основание. 15 декабря 1815 года он произнес шуточную надгробную речь члену беседы и Российской академии переводчику Ивану Семеновичу Захарову, а вскоре Захаров и в самом деле умер. Пушкин в стихах об Арзамасе написал: «Где смерть Захарова пророчила Кассандра». Таких обществ, как Арзамас, в те годы в Петербурге было немало. Правда, не столь одухотворенных. Например, было общество любителей пробки, откровенных пьяниц-аристократов, устраивавших ежедневные попойки и фиксировавших в журнале заседаний количество выпитого каждым из членов собрания.
Но вернемся к Блудову. Он сделал головокружительную карьеру при Николае I. А началось все с того, что Блудова назначили в 1826 году делопроизводителем Верховной следственной комиссии по делу о декабристах. Он составил донесение о ходе следствия, которое понравилось императору и принесло автору орден Святой Анны. Тут надо внести ясность. Многих декабристов Блудов знал лично, и для него было большим мучением участвовать в суде над ними. Но, с другой стороны, верность присяге в те времена это еще не было пустым звуком. К тому же чиновники давали подписку примерно такого содержания: «Я, ниже подписавшийся, чистосердечный и со всей ответственностью объявляю, что в продолжении всей моей жизни и никакому тайному обществу не принадлежал, и он их не токмо никогда не посещал, но никакого ни об одном тайном обществе сведения не имею, и принадлежать не буду». Думаете, это смешно и несерьезно? Тогда все-таки больше верили слову, а не запискам. И, наверное, по крайней мере, так сейчас кажется напрасно. И поэтому нет ничего удивительного в том, что столетия спустя большинство членов Временного правительства были масонами. Это тоже смешно. После смерти Карамзина Блудов подготовил к печати последний неоконченный том «История государства российского». А незадолго перед своей смертью именно Карамзин указал императору Николаю на Блудова как человека консервативного и просвещенного, достойного занять место в высшей государственной администрации. Так оно и вышло.
И еще об одном непременно нужно рассказать. Блудов был совершенно бескорыстным человеком. Он впоследствии занимал много высших государственных постов, но никакого личного состояния так и не нажил. Современники отмечали, что жил граф на одни государевы оклады, то есть жил по петербургским понятиям довольно скудно, питался очень скромно. В его салоне, когда подавался вечерний чай, на столе появлялся медный самовар. Редкое явление в салонах петербургских сановников. В 1858 году Блудову потребовалось лечение на минеральных водах за границей, но денег на поездку у него не было. Его маленькое имение уже было давно заложено. И вот он решил хлопотать о его перезалоге. Об этом узнал министр иностранных дел князь Горчаков. Он был до глубины души поражен, что один из виднейших сановников империи находится в столь стесненных материальных условиях. Горчаков доложил об этом императору, который пожаловал Блудову необходимые для поездки за границу средства. 13 апреля 1917 года британское правительство под давлением короля Георга V отказалось от предоставления убежища Николаю II и его семье. Георг, кстати, кузен Николая, мотивировал свой отказ нежеланием якобы идти против общественного мнения. А как умилительно они беседовали и переписывались до февральской революции. Старина Никки, милый Джорджи. Они даже внешне были похожи.
Георг после восшествия на престол в 1910 году писал Николаю II: «Мой самый дорогой Никки, я надеюсь, что мы всегда будем продолжать нашу с тобой дружбу. Ты знаешь, я неизменен, и я всегда тебя так любил. Помни, что ты всегда можешь рассчитывать на меня, как на своего друга. Навеки твой преданный друг Джорджи». Ну что после этого можно сказать? Написать трагедию о том, как милый друг Джорджи обрек на смерть своего друга старину Никки? Или о том, как можно походе предавать близких родственников? Или о 1001 доказательстве коварства Туманного Альбиона? Причем общественность, о которой так пекся Георг, почти вовсе не заметила завязки этой трагедии с царской семьей. Британские газеты мало об этом писали. Сегодня про Скрипалей напечатано гораздо больше газетных статей и показано ТВ-сюжетов, чем в 1917 году писалось о Николае II, да и о России в целом. А ведь еще 22 марта 1917 года прошло заседание британского правительства, на котором было принято решение предоставить Николаю II и его супруге убежище в Англии на время войны. Об этом решении дали знать послу в Петрограде Джорджу Бьюкинену.
Но уже через неделю Георг V через своего личного секретаря направил в Российское министерство иностранных дел письмо, в котором, в частности, говорилось, что король не может не высказать сомнений не только из-за опасности рейса, но и по соображениям целесообразности пребывания русской императорской семьи в Британии. Причем кабинет уговаривал короля не отказывать в гостеприимстве. Министр иностранных дел лорд Артур Бальфур написал Георгу V: «Кабинет министров понимает трудности, но считает невозможным взять назад свое приглашение и надеется, что король тоже будет придерживаться прежнего решения». Но в конечном счете король стал откровенно давить на своих министров. В итоге британский МИД через своего посла Бьюкенена сообщил министру иностранных дел Временного правительства Терещенко, что британское правительство не может посоветовать его величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии Германии больше, чем хорошо известны. Во как! Тут уже пошли и бездоказательные обвинения, как ныне в деле Скрипаля. Получается, Герценых и Березовских принимать можно, у них, значит, правильные симпатии, а у родственника Николая II неправильные. Понятно, что дело вовсе не в этом. Зачем Британии свергнутый монарх? Это же не какой-то царек из Микронезии. Здесь могут быть нежелательные для Лондона политические последствия. Да и потом, Георг, наверное, мыслил так. Старина Никки лишился власти, хоть он и кузен вроде, но уже отработанный материал. И в итоге друг Джорджи передал старине Никки через своих подчиненных назидательный ответ-совет. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Глава Временного правительства Керенский позднее напишет: «Что же касается эвакуации царской семьи, то мы решили отправить их через Мурманск в Лондон». В марте 1917 года получили согласие британского правительства, но в июле, когда все было готово для проезда поезда до Мурманска и министр иностранных дел Терещенко отправил в Лондон телеграмму с просьбой выслать корабль для встречи царской семьи, посол Великобритании получил от премьера Ллойда Джорджа ясный ответ. Британское правительство, к сожалению, не может принять царскую семью в качестве гостей во время войны. Замечу, Россия вместе с Британией воевала на одной стороне. Обе страны входили в Антанту. Русские войска своими наступлениями на Восточном фронте спасли Париж от капитуляции, а английский экспедиционный корпус во Франции от полного уничтожения. Впрочем, конечно, в политике нет места прекраснодушию. Могу только надеяться, что власти России, нынешние и будущие, извлекут правильные уроки из возможного союзничества с такими нашими заклятыми партнерами и коллегами, как та же Британия или США.
Кстати, еще Георг V опасался, что содержание императора Николая с семьей, лишенных всего состояния в России, слишком дорого обойдется английскому двору. Умилительно или уморительно? Подло? Отнюдь. Милый Джорджи таким уродился. Эту философию предательства он познал еще с пеленок. Видимо, во всем виноват британский сплин, а может быть, многовековая англосаксонская политика. У Британии нет постоянных врагов и постоянных друзей, а есть только постоянные интересы. Я бы еще добавил к словам Пальмерстона: «И Британии плевать, если кто-то дурно об этом подумает». Почти именно так звучит девиз главного английского ордена. «Я только бы не хотел, чтобы показалось, что хочу в чем-то таком сверхъестественном обвинить Британию, навесить на нее всех собак. Нет, я совершенно о другом, о подлой политике, о низком предательстве в политике и о том, что если цель оправдывает любые средства, то это политика людей, которые, видимо, родились уродливыми подкидышами, с моралью убитой в зародыши, и с честью, которая никогда у них не водилась, и рискует умереть в совершенном одиночестве, в атмосфере зависти, измены и страха, под всеобщие крики проклятия в их адрес. Конечно, в жизни всякое бывает, но не надо самому-то при этом быть всяким. 17 июля 1917 года Георг V официально изменил название правящей династии с германской Саксен-Кабург-Готской на Виндзорскую по имени замка резиденции монархов. Таким образом, Георг еще и неуклюже дистанцировался от своих августейших родственников, в первую очередь от Николая II. И еще. В 1918 году на мирных переговорах в Брест-Литовске большевики, как известно, были готовы исполнить любые требования немцев. Кайзеру Вильгельму II, который приходился родственником и Николаю II, и его супруге Александре Федоровне, стоило лишь сказать несколько слов в защиту русского императора и его семьи, и они были бы спасены. Но кайзер этого не сделал. Одна любопытная деталь. В Первую мировую войну вступили 5 империй – германская, австро-венгерская, османская, российская и британская. А по окончании войны осталась только одна – британская. Счастливый случай? Вряд ли. Такое бешеное счастье возможно лишь в лотерее и в картах, и иногда в любви. Но с этим нужно быть осторожным. Вспомните, платоническая любовь милого Джорджа к старине Никки закончилась кровавой бойней в подвале Ипатьевского дома. В апреле 1722 года Петр I указом обязал Сенат и Синод запретить договорные и принудительные браки. Документ активно оспаривался сенаторами и знатью, поскольку он касался и крепостных крестьян. Но император не внял их доводам и подтвердил свой указ еще раз в 1724 году. Петр вообще много сделал в области брака и брачных отношений.
Петровским указом стало запрещено сочетать браком молодых без их согласия. Запрет касался не только людей вольных, но и крепостных. Указ, в частности, обязывал господ выдавать своим слугам подтвержденные клятвой письменные свидетельства о том, что они не неволят слуг к браку. Впрочем, этот закон соблюдался далеко не всегда. Например, великий Суворов поступал к браку своих крепостных, как и положено полководцу, по-военному. Однажды он увидел, что в одном из его поместьй ощущается явный недостаток невест. Суворов пишет управляющему: «Дворовые парни как дубы выросли, купить девок». Далее он пишет: «Лица не разбирать, лишь бы здоровы были. Девиц отправлять на крестьянских подводах без нарядов, как возят кур, но очень сохранно». При этом Суворов выделяет молодоженам на обзаведение хозяйством немалые деньги.
Но вернемся к Петровским указам. Он запрещал родителям принуждать своих детей к браку под страхом тяжкого наказания. Перед венчанием близким молодых должны были поклясться, что они не принуждают детей. Разрешалось также расторжение помолвки, если жених и невеста не видели друг друга раньше или при встрече не понравились друг другу. К тому же в те времена, да и ранее, были распространены подмены на смотринах. Родственники заменяли некрасивую или больную девушку на ее красивую сестру или, скажем, служанку. Все ударили по рукам, назначили день свадьбы, а потом под венец тебе приводит такое, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. А ведь в те времена разводы были чрезвычайной редкостью. Развести в основном могла лишь мать сыра земля. Регламентировался также возраст вступления в брак. Петр был противником ранних браков. Видимо, помнил, как неудачно сложилась его семейная жизнь, когда по воле матери, царицы Натальи Кирилловны, он 17-летним юношей женился на Евдокии Лопухиной. Поэтому государь запретил жениться до 20 лет. Девушки могли выйти замуж только после 17. Впрочем, эта статья Петровского указа часто нарушалась. Девушек выдавали замуж и в 15, и даже в 12 лет.
Впрочем, тут надо все-таки отметить. Сам Петр мало считался с волей своего наследника престола Алексея. Вопреки желанию сына, он женил его на немецкой принцессе Шарлотте Кристине. Причем новоиспеченная супруга Алексея Петровича не приняла православие, осталась лютеранкой. Брак был несчастливым, супруги постоянно ссорились. Алексей часто уезжал от своей жены в дальние поездки под благовидным предлогом. И в конечном итоге стал открыто жить с крепостной Ефросинией. Скандал не приобрел европейского масштаба лишь потому, что Шарлотта Кристина вскоре умерла от горячки, родив сына, будущего императора Петра II. В купеческом сословии основа брака была долгое время чисто экономической. Прежде всего интересовались капиталом родителей, жениха или невесты. Если жениха устраивало приданное, он приезжал на смотрины в дом невесты. Начинались переговоры. Нет, не жениха с невестой, а жениха с отцом невесты. Если их все устраивало, то они били по рукам, как принято при деловой сделке, выпивали по рюмке и объявляли день свадьбы.
Петр I также ввел образовательный ценз для дворян, вступающих в брак. Указом о освидетельствовании дураков в Сенате было запрещено женить дураков, которые ни в науку, ни в службу не годятся. Так что во времена Петра Митрофанушкино заявление «не хочу учиться, хочу жениться» вполне могло подпасть под судебное преследование. А с другой стороны, например, во флоте унтер-офицерам, тем же гардемаринам, запрещалось жениться без разрешения начальства. И это не шутки. Если флотский все-таки женился, то его наказывали 3 годами каторги. Также запрещалось жениться раньше 25 лет. В общем, как поется в бравой военной песне: «Наши жены, пушки заряжены, вот кто наши жены». А еще в Петровском воинском уставе говорилось, что неженатый мужчина должен вступить в брак с беременной или родившей от него женщиной, если ранее он ей супружество обещал. А если не обещал, то служивого нельзя было принуждать к женитьбе. Он лишь оплачивал штраф, причем в пользу государства. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».